«Точно!» — поддержал собрата Бреннер. «Он самый!» Флурум только кивнул.
«И что теперь? Где все это прошло? Какие последствия?»
Гномы переглянулись. «Прошло далеко, но и глубоко тоже», — задумчиво почесал бороду Гломин. «Точнее не скажешь. Надо все причиндалы наши разворачивать. Но не близко, это точно».
«Однако же на какую глубь-то рубануло?» — пробормотал Бреннер. «Не углядишь, не учуешь. Глом, брат, доставай штукенции наши. Смотреть будем». «Ага, телескоп ставь. К нему пришпандорим».
Гномы принялись возиться, соединяя бронзовые детали какого-то механизма, посверкивавшие хрустальными линзами и кристаллами. Гильтан только качал головой, переходя от одного раненого к другому. С ними что-то явно пошло не так.
«Колебания прокатились, волны», — пробормотал эльф. «Что же это творится-то, а? Словно неназываемый прорвался».
«Не-е-е», — откликнулся услыхавший Бреннер. «Хаживали мы как-то к его пределам. Не так там совсем».
«Еще хуже»,
— вздохнул целитель.
«Неназываемый хоть что-то ведомое».
Гномы возились, тихонько звякали части собираемого ими устройства.
«Вы всегда с тобой эдакой таскаете?» — поинтересовался эльф, вставая. «Ох, кажется, стабилизировал».
«Стаби... что? Любишь ты, брат Гильтан, эти словечки?»
«Нет, это не я. Это Линдир». Вздохнул лекарь. «От него заразился явно. С раненым все будет хорошо, но весь баланс чар едва не полетел к воронам. Ну так чего ж там?»
«Погоди!» — отмахнулся Бреннер, прильнув к окуляру телескопа и вращая верньеры настройки. «Глом, давай-ка еще в фиолетовой части. По дальнекрасному все хорошо. Флу, помогай!»
«Даю!»
Второй гном тоже повернул какие-то колесики. Флурум молча пристроился сбоку. Все трое работали и умудрялись не мешать друг другу.
«Ага, ага, стой, стой, хорош!»
Бреннер аж отшатнулся.
«Погодь, что же такое?»
«Да не тяни ты!»
— рассердился Гильтан.
«Разлом!»
— выпрямился гном. «Разлом и эманации хаоса. Далеко, самые окраины упорядоченного. Отсекло два. Две дольки, словно бы».
«Две дольки?»
«Конечно, надо дальше смотреть, и не отсюда, и не этим», — он кивнул на бронзовый магоскоп. «Но что две доли отсекло, это точно. Барьеры раскрылись, хаос прорвался». Эльф медленно покачал головой. Глаза его расширились.
«Это как же?»
— сипло выдавил он.
«Хаос? Прорвался? Через барьеры Творца?»
«Ему помогли, брат Гильтан», — проговорил Гломин. «Слабый отзвук чар мы уловили, но не больше».
«А большего тут и не уловишь», — с досадой бросил Флурум.
«Так и что с этим хаосом?»
«Ничего», — пожал плечами Бреннер. «Барьеры Творца чуть сдвинулись, но упорядоченные они по-прежнему защищают. Это то, что мы увидели».
«Значит, надо прорываться», — решился эльф.
«Темный легион или нет, а придется».
«Сколько мы можем ждать?»
Судя по всему, перспектива эта гномов не сильно радовала.
«Самое большее — два дня обетованного», — мрачно сказал целитель. «Но и все. Раненых надо доставить в...»
«Сами знаем. Но два дня не против подождать. Глядишь, повелитель Ракот объявится».
«Проклятое местечко, чтоб ему сгореть!»
Гном Арбас, начальствующий над двумя сотнями подмастерьев, познавшего тьму, вылил воду из сапога.
«Болото да топи, топи да болото! Честному гному голову преклонить негде!»
«Бледная немощь, а не мир!» — поддержал его кто-то. «Неудивительно, что местные кому угодно и за что угодно продаться были готовы». Арбас потрепал по плечу маленькую колдунью Орши, которая и привела их сюда, в свои родные края, где некий вербовщик соблазнил ее службой в воинстве быкоглавцев и богатой добычей помимо обычной платы. Арбас знал, что его отряд тут не в одиночестве. Пытавшуюся им помешать чародейку с ее юной подручной заметили давно, но ущучить эту парочку никак не удавалось, тем более что девчонке помогал огромный волк, явно магическое существо. Погоня длилась, уводя отряд в самую глубь болот. Как и положено, они кишмя кишели всяческими голодными созданиями, так и мечтавшими закусить им, Арбазом.
Правда, тварям всякий раз доставался шар кипящего пламени из верного, как смерть, огнеброса.
«Арбас! Арбас!»
Репах — радужный змей, что служил переводчиком при Орше. Как обычно, змей пользовался мыслеречью, что давалось ему куда проще обычной. Правда, перетолковывая слова маленькой колдуньи, он поневоле переходил на звучащую, но не слишком внятную речь.
«Чего тебе?» — пробурчал гном, натягивая второй сапог, омерзительно мокрый.
«Орши, говорит, впереди большой бум».
«Какой еще бум?» Арбас был совершенно не в настроении шутить.
«Большой бум, — говорит, — спрятан в болотах, глубоко. Наша беглянка ведет нас прямиком в ловушку».
«Орши, значит, почуяла, а у нас никто ни сном, ни духом. Где Кириос, где его темные эльфы? Им было приказано капканы отыскивать».
«Сейчас позову»,
— хладнокровно заявил радужный змей и удалился. Маленькая чародейка Орши так и осталась стоять, растерянно теребя край плаща.
«Как узнала?» — проговорил Арбас, глядя прямо в глаза на круглом испуганном лице.
Орши кое-как выучила несколько самых простых слов и закивала, поняла, дескать. Но ответить все равно не смогла, пока не вернулся Репах с Кириусом, вожаком темных эльфов-разведчиков. Вместе с ним явились и двое его сородичей — Танзелин Байерне и Триэль Фаертала. Последняя оказалась до нельзя чем-то скандализированной.
«Арбас Ранарсар».
Темный эльф склонил голову. Субординацию этот народ чтил свято, даже в рядах учеников Аэтероса.
«Кириос Мелвир».
Также формально кивнул и Арбас.
«Орши уверяет, что мы идем прямо на большой бум, скрытый в болотах. Сколько до него?» — обратился он к круглолицей колдунье. Та подняла два пальца.
«Два дневных перехода?» — холодно удивился Танзанин.
«Нет, два полета огнешара»,
— перевел Репах, изо всех сил стараясь говорить как можно отчетливее. Темные эльфы переглянулись. Со свойственным этой расе презрением, неизжитым до конца даже учениками Аэтероса.
«Твоя воля, Арбас, сын Ранара»,
— очень строго проговорил Кириус.
«Но мы не могли допустить такой ошибки. У колдуни есть какие-то планы? Карты?»
«Нет у нее ничего». Триэль как бы невзначай поправила торчащие над плечами эфесы коротких кривых сабель. «Голову она нам дурит, боится, что не нужна станет». Темные эльфы все походили друг на друга, словно близкие родственники. Аметистовые глаза, истинно черные волосы, стянутые в тугие косы. Одна у мужчин, две у триэль. Зелено-коричневая одежда, разукрашенная живыми растениями, правда, успевшими несколько пожухнуть.
«Как узнала? Почему? Откуда?»
Кириус в упор глянул на Орши. Та немедленно затряслась. Темные эльфы умели внушить, скажем так, изрядное уважение. Маленькая колдунья зажестикулировала, помогая себе. Репах едва успевал переводить.
«Болото живет, дышит. Всякие, в общем, твари ползают. Магия течет. Слабо, но течет. А теперь твари место за версту обходят. Они тут первые, чему учатся, когда в колдуны идут. Это всяких зубастых бестий выслеживать. Те магичны след оставляют».
Темные эльфы вновь переглянулись.
«Что скажете?» — обратился к ним Арбас.
«Наша честь претерпела урон», — холодно заявил Кириус. Триэль с Танзанином молча и отрывисто кивнули. «Мы немедля отправимся туда, где может быть западня. Все разговоры потом, когда вернемся. Нет, мы сами. Она пусть останется». Спорить с темными эльфами в делах чести — только время терять. Ирма Нарви сжалась на крошечном сухом островке посреди бескрайних болот. Она сделала свое дело, привела погоню к первому из оставленных госпожой Солей Алых Крестов, армии сюрпризов, специально для армии бога Хедина.
«Ждем, Серко, ждем!»
шептала она, прижимаясь к теплому боку огромного волка. Волк вздохнул, совершенно по-человечески.
«Ага, мне тут тоже не нравится.
«Но ты не думай, скоро уберемся отсюда, совсем скоро».
Впереди, там, где в болотной глуби скрывался загадочный алый крест, внезапно сверкнула ослепительная вспышка. Вечерние сумерки исчезли, небосвод залила яростная и чистая белизна.